Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре 15 сентября, в Москве 17 часов, и мы отправляемся в очередной рейс без опозданий. Сегодня в студии для вас Ариадна Манукян
и Елена Быстрова.
Эфир помогают нам обеспечивать звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Дарья Ефремова.
Ну а чтобы побеседовать с нами, мы предлагаем вам звонить на номер 8 800 716 45 на skype radio.voz и также пишите нам смски на номер 8 903 707 26 71.
И мы начинаем с нашей рубрики.
Что нового?
Хотим вам рассказать, что скоро-скоро, совсем скоро уже, на следующей неделе, в эфир выйдет юридическая программа. Называется она «Курс на право». Первый выпуск программы мы решили условно разделить на две части. Сначала мы поговорим о том, что такое право, как оно возникло, рассмотрим основные источники, в которых содержатся правовые нормы и их иерархию. Извините, пожалуйста. Во второй части речь пойдет о судебной системе Российской Федерации, принципах судопроизводства и о многом-многом другом.
Это еще не все новости. В начале сентября во Владивостоке при поддержке краевой администрации прошел второй дальневосточный фестиваль интегрированного КВН. Удивительно, не правда ли? И десятки инвалидов по зрению со всего Приморского края продемонстрировали чувство юмора, артистичность, а главное, безграничность своих возможностей.
А жаль, что они живут от нас далеко. Они бы к нам в Пермь на КВН приезжали. Завтра, 16 сентября, в 4:30 утра, в 12:30 и в 20:30 по московскому времени вы можете прослушать запись программы «Вкусноежка», которая не вышла в прямой эфир, да, на прошлой неделе, как всем известно. Мы будем побеждать кулинарные страхи, и в этой программе мы постарались рассказать о несложном использовании дрожжей и желатина в приготовлении разных блюд. Слушайте.
Технические причины – это, конечно, бывает у нас, всякое может быть, но это не мешает нам творить дальше, и у нас есть еще новости, которые, возможно, вам очень даже понравятся. Например, в четверг, 29 сентября в 16:00 пройдет некоммерческий показ фильма с тифлокомментарием «Сердца трех», вторая часть. Категория фильма 0+. Это захватывающая приключенческая лента о романтической любви. В основе фильма лежит единственный сценарий Джека Лондона, написанный им для Голливуда в лучших традициях «Фабрики грез». Здесь есть все, что привлекает зрителей всех возрастов и вкусов. Благородные разбойники, ищущие острых ощущений, миллионеры, одержимые кладоискатели, погони, драки, интриги, ревность, пиратское золото, настоящая дружба и удивительная любовь. Приходите и приводите друзей. Для вас развлекательная программа с конкурсами и подарками, бесплатный попкорн, напитки и горячий чай. Ждем вас в КСРК ВОЗ по адресу улица Кусинина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская на любом транспорте, кроме автобуса 294. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8499-943-3457.
А вообще интересно, категория фильма 0+, да, хотя в фильме такие и любовные сцены, там, и различные разные направления, и пираты, и так далее. Ну, вообще, кстати, фильм настолько интересен, что его стоит посмотреть. Ну, признаюсь честно, мне книга нравится больше. Ну, это я не агитирую. Нет, кстати, я агитирую вас читать.
Ну, знаете, на самом деле категория 0+, это довольно интересная категория, хотя бы почему? Потому что до определенного возраста ничего не понятно, а после определенного возраста уже интересно. И в этом плане никто не остается в накладе, всем хорошо.
Ну да, когда мы смотрели детские мультики раньше, да, они казались нам одним, а когда мы выросли, у нас совсем другое восприятие про эти же мультики.
Это да.
Но мы начнем с нашей основной темы. А мы хотели услышать джингл. Есть тема.
Есть тема.
Ничего страшного, все у нас бывает. Сегодня у нас вообще необычный день. Мы готовимся все в Крым, поэтому вы уж нас простите.
И дружно болеем.
Да, ну, кстати, хочу представить, что сегодня у нас в гостях замечательная девушка, куратор проекта «Доступная наука» Наталья Чудакова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И вот расскажите нам, пожалуйста, про ваш проект немного. Мы знаем, что это музей, мы уже писали это в анонсе, но все-таки какая же вот концепция этого проекта?
Концепция в том, чтобы популяризировать науку среди всех детей и подростков и делать это доступным, веселым, интересным способом на базе музея экспериментаниум.
Мне кажется, что это вот особенно для подростков полезно, особенно когда им с 13 до 16 лет, потому что после 16 они уже определяют свое направление, куда им идти. А вот именно в этом возрасте детям, наверное, все-таки нужно показать, что какие возможности имеет в себе физика, да, предмет физики и предмет химии, допустим. Но это мое мнение, опять же, может быть, оно быть субъективным, может, объективным. Но вот как и когда появилась, родилась идея создания данного проекта?
Я думаю, что не только подросткам, но и всем будет интересна физика, если она будет экспериментальной и занимательной. Да. Подросткам, конечно, особенно. Это тот сложный период, когда нужно определить сферу своих интересов. И, в общем, концепция проекта родилась не так давно, может быть, чуть меньше года назад, когда мы поняли, что возможности музея позволяют познать физику с разных сторон. У нас музей интерактивный, экспозиция открыта, и можно все потрогать, почувствовать, здорово, услышать, увидеть. И мы даем такие возможности, которые многие музеи предоставить не могут. Особенно те, где каждый экспонат находится за забором, и к нему нельзя подходить.
Да, это как в Ясной Поляне.
Это скучно. Это у вас не скучно.
А можно там что-нибудь подзорвать?
Вообще теоретически у нас есть шоу-мастер-классы, где можно самим производить всякие опыты химические, физические, и даже попробовать подзорвать.
Я так понимаю, что там надзор, да.
Конечно. Самим ничего взрывать не дадим.
Но вот скажите, пожалуйста, а вот какие все-таки направления, да, вот конкретные направления есть у вас вот в музее?
Какие направления? На самом деле у нас достаточно обширное направление. Вообще музей занимательных наук называется.
Да.
Экспериментаниум. Значит, у нас главное направление – это экспериментировать, и основное направление – это физика, гидродинамика, аэродинамика, механика, магнетизм, акустика. Все это можно исследовать самим. И даже электричество можно узнать. И узнать о многих ученых, и, в общем-то, пощупать все, приблизиться к этому непосредственно.
Есть такая программа британская, я не знаю, выходит ли она до сих пор, но я сама лично смотрела несколько сезонов с большим удовольствием, называется Brainiac. Она у нас называется «Мозголомы». Я так понимаю, что вы в курсе, да? И я так понимаю, что экспериментариум создавался по какому-то принципу схожему.
Возможно. На самом деле, экспериментаниум — это все-таки очень творческий коллектив, где все хотят по принципу мозголомов, да, проверить науку на прочность, проверить самые интересные факты, которые мы узнавали в школе из теории в учебниках, а тут мы хотим это все увидеть, попробовать и потрогать.
У меня вопрос. Я, насколько понимаю, вы сейчас как раз... Почему вас пригласили? Потому что вы открыли, да, у себя новое направление по работе как раз с незрячими ребятишками. Это слепыми и слабовидящими, да, если быть точными. Скажите, пожалуйста, чем вы собираетесь вот именно их привлечь? Потому что, это, скажем так, дети с определенными особенностями, да?
Как я уже упомянула ранее, в нашем музее можно все пощупать, потрогать, прикоснуться непосредственно к науке, а это значит, что большинство наших экспонатов приспособлены даже для незрячих, слабовидящих детей и подростков. И наши экскурсоводы, привлекая специалистов, естественно, тифлопедагогов, разработали программы и маршруты, где мы наиболее доступно можем рассказывать об окружающем мире для детей, причем любого возраста, начиная с 6-5 лет и заканчивая уже 18, даже взрослым, я думаю, будет очень-очень интересно. Потому что, допустим, когда ты можешь потрогать и узнать, что такое зубчатая передача или каково магнитное поле, это все-таки хорошее, интересное впечатление, что может развить у любого ребенка интерес к науке, к любой, к физике, к химии. И, в общем-то, наша цель чтобы ребята, которые не видят и сухую теорию не хотят воспринимать, они могли прикоснуться непосредственно, да, и развить у себя интерес к этому.
Ну, слушайте, будем надеяться, да, что после посещения вашего музея наши дети, которые имеют вот такие особенности плохого зрения, они, придя в школу, с удовольствием, может, пойдут на химию или на физику, потому что действительно сейчас школьная программа настолько сокращена, да, в часах, что у детей отсутствует абсолютно практика. И интерес, соответственно, к предмету теряется. Если раньше, ну, мы еще учились, там, мы проводили какие-то опыты, и нам было интересно, мы любили практические занятия. Сейчас вот количество часов практических занятий абсолютно сократилось.
И... часы сокращаются, а дети нагружены. Откуда, спрашивается?
А дети нагружены теорией, скорее всего. Может быть.
Да, ну да, и голова лопается. А мы напоминаем нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800...
И задать свои вопросы.
Да, и задать свои вопросы. 8 800 716 45, skype.radio.voz и смски нам пишите на номер 8 903 707 26 71.
Вот. Мы говорили, что у вас возрастная категория от 6 лет. Скажите, пожалуйста, а как вот 6-летнего ребенка, вот пришел, ну, такой возраст, еще дошкольник, а чем вот именно его можно заинтересовать? Потому что я так понимаю, что программы, они в любом случае распределяются по возрастам, да, с подростками это понятно, там это химия, физика, а вот с маленькими, с такими малышами. Что с ними делать?
Ну, а с маленькими малышами, с дошкольниками мы просто познаем окружающий мир. Узнаем, какие поверхности, какие формы. Я думаю, что для них это тоже вполне интересно. Они учатся ориентироваться у нас в музее. И проверяем, что такое магнитное поле, например, или какой на ощупь пар и все такое. Это довольно интересно для них.
А какой на ощупь пар?
Облака. А облака у нас, они противные, мокрые, холодные, хотя выглядят белыми и пушистыми. И все это можно попробовать в нашем музее, потому что для маленьких это не просто экскурсия по физике, а путешествие в интересную страну экспериментанию, где они тоже узнают окружающий мир. Какой он вообще вокруг
них. Мы все мечтали облака потрогать, все мечтали в них упасть, а оказывается, они такие мокрые и противные.
А в них можно упасть?
Ну, вы провалитесь совершенно точно.
Да, это когда летит самолет, и тебе кажется, что под низом столько-столько, много-много снег. Просто вот снег. Обычный снег.
Ну, они кажутся плотными. Я так понимаю, что в качестве эксперимента, ну, вы наверняка делали что-то типа того, чтобы проверить их на плотность. Там, допустим, что там может задержаться в воздушном потоке, а что может провалиться сразу. Или до такого еще не доходили?
Ну, у нас много экспериментов и экспонатов, посвященных аэродинамике, в любом случае. То есть мы узнаем, что такое закон Бернули, как давление, и вообще, каким образом крыло самолета у нас создано для того, чтобы самолет у нас опускался, поднимался. У нас действительно довольно много экспонатов, которые показывают такие практические вещи, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни и совершенно не знаем, как они работают. И вот для детей это очень-очень интересно.
Я слышала, что у вас есть такой, я не знаю, как его назвать, это аукцион, да, где, значит, дети бросают паспорт, обычный паспорт в воду, и его вытаскивают сухим. Это так?
Ну, честно говоря, такой эксперимент, я не знаю, может быть, у нас на мастер-классах проводится, но...
Так, значит, это ложная информация до нас дошла. Хорошо, мы учтем это.
Да, мы не будем кидать паспорт в воду.
Не надо паспорт в воду кидать, не будем стоит.
И мы не будем рассказывать, кто нам это рассказал, но я поверила, вот понимаете, у меня детская наивность.
Да, но зато точно известно, что если засунуть розы в жидкий азот, то они легко разобьются.
И даже банан, если засунуть его в жидкий азот, то он тоже разобьется. И вот это точно можно увидеть у нас в музее.
Ничего себе, как здорово. А вот какие, вот еще интересные, вот вы говорили про мастер-классы и говорили про шоу-программы. Вот на этом давайте поподробнее остановимся. Что вот вы можете предложить
нашим
незрячим? Причем
и для незрячих.
Да, да, незрячим ребятишкам.
На данный момент идет разработка большой шоу-программы для незрячих ребят, которая будет вся нацелена на том, чтобы донести им самые интересные опыты по физике и по химии, при этом совершенно как бы, естественно, незрелищные, которые можно на ощущениях полностью узнать, потрогать. И я думаю, что в ближайшее время, в какое-то там, возможно, к Новому году это будет анонсировано. Пока, к сожалению, не могу спойлеры давать, что там будет содержаться. Uh-huh. Но такая программа совершенно точно будет, и мы надеемся, как можно скорее.
Ну, вот у вас, я, ну, насколько ознакомилась с вашей информацией, у вас есть еще различные выездные программы.
Да, есть у нас.
Что в них?
Это, опять же, интерактивные уроки, мастер-классы, интересные программы для того, чтобы познакомиться с наукой. Для разных возрастов у нас они проводятся. И тоже в планах адаптировать их и для незрячих ребят, чтобы в школах можно было вот пригласить и делать такие интересные уроки. Конечно, как вы уже сказали, школьная программа не рассчитана особо на практику, а вот наша музейная программа рассчитана только на практику. Как можно меньше теории, но больше опытов и практики, чтобы запоминалось это все и было интересно.
Я так понимаю, что затрагивается не только сфера физики и химии, то есть, возможно, есть еще информационные технологии, я так понимаю, то есть робототехника, насколько я успела заметить, был ли какой-то случай, когда незрячие ребята, кто-нибудь пробовал что-то собрать или что-то в этом духе?
Ну, вот знаете, у нас программа стартовала не так давно, и мы только еще делаем первые шаги в ней, и смотрим, какие у нас есть еще перспективы развития. Поэтому, если мы привлечем специалистов, они помогут нам адаптировать наши самые интересные уроки и мастер-классы, я думаю, что это не проблема будет создать подобные мастер-классы. К сожалению, пока еще в направлении робототехники с незрячими ребятами мы не работали. Но все еще впереди, возможно, что-нибудь и получится.
Ну вот, как раз у меня и возникает вопрос по робототехнике, потому что я сама с этим столкнулась, да, не понаслышке знаю. Вот. Скажем так, что действительно, незрячие дети, они тоже хотят заниматься этим предметом, да, потому что это интересно, это и 3D-моделирование, это и программирование, да, это и сборка, это все.
Это вот. Прибыльно в будущем.
Так, ну да, про прибыль я говорить не буду, потому что дети сейчас 14 лет уже знают, зачем нам учиться, мы можем и так зарабатывать, это мы все уже знаем. Вот. Как же вот все-таки, что такого вот особенного, что педагоги пока еще не готовы вот заниматься с незрячими ребятишками. Ну, это начинается, да, я не говорю, что это не начинается, но вот, к сожалению, мы столкнулись с тем, что с незрячим ребенком, конечно, это сложно. Это все-таки связано с неадаптивностью программ?
Ну, в первую очередь. Я думаю, что это еще связано с тем, что есть определенный разрыв между тифлопедагогами и, допустим, преподавателями физики и разных программ. И я думаю, что более плодотворное сотрудничество могло бы привести к адаптации более сложных программ для незрячих детей в том числе.
Ну, потому что дети действительно интересуются этим направлением. Слушайте, у меня возникла идея, нужно сделать это самое, создать новую специальность, тифлопедагог, робототехник. Это, в принципе, неплохо было бы.
Ну, тогда уж и тифлопедагог-программист, и тифлопедагог...
Ну, подожди, ну, наверное, есть же по информатике учителя. Они же в любом случае, если работают в коррекционной школе, они основу тифлопедагогики в любом случае должны знать.
Тифлопедагог-сисадмин, это интересно, на самом деле.
Сисадмин? Слушай, ну, сейчас понесет, да, в крайности?
Да-да-да.
Но вообще, на самом деле, мне кажется, любой педагог, который работает с незрячими ребятишками,
должен быть с приставкой тифло.
Да, ну, к сожалению, у нас не все так. Но мы не будем о грустном. Вот. А вернемся все-таки к робототехнике. У меня такой корыстный вопрос. Значит, когда вы хотите уже начать вот это направление работы вот именно с незрячими ребятишками?
Ох, сложный вопрос.
Я же на будущее сразу, понимаете?
Сложный вопрос. Но вообще, что касаемо любой нашей программы, я думаю, что это будет анонсироваться и на нашем сайте, и в Фейсбуке. И как только мы найдем тифлопедагога, который будет готов нам все адаптировать и помочь в этом деле непростом, то я думаю, что программа запустится.
Уважаемые радиослушатели, если у вас есть такой положительный опыт или есть какие-то опыты по робототехнике, вот, ну, что интересует нас сейчас пока в данный момент, звоните нам и пишите, рассказывайте, как это происходит у вас в регионах. Есть ли у вас такие кружки, занимаются ли у вас дети? Ну и вообще о подобном опыте, да, я думаю, о занимательной науке, это, ну, интересно бы нам послушать ваше мнение. Так что звоните нам и
алло,
пишите.
Мы ищем таланты. Юные инженеры, отзовитесь.
Вот как раз, кстати, про юных инженеров. Я думаю, так. Что занимательная наука и в такой форме для подростков может также являться очень интересным таким ступенью профориентации. И когда ребенок заинтересовался, возможно, он найдет себя в области физики, исследований, теоретической физики или практической инженерии. И это на самом деле здорово. То есть ребенок, даже незрячий, может открыть для себя новые возможности и понять, что он способен и может делать гораздо больше, чем кажется.
Ну да. А приведите пример какого-нибудь самого интересного вашего экспоната.
самый интересный экспонат.
Ну,
у нас их очень много.
Я понимаю, да. Вот какой-нибудь один такой, чтобы вот наши радиослушатели послушали и обязательно захотели к вам прийти.
Так. Сейчас
ну, мы для себя спрашиваем в данном случае.
Для себя, да. Один из интересных. Ну, вот для малышей могу один, так. И для подростков.
Вот,
давайте
да.
Так. Для малышей у нас есть экспонат, называется это магнитная арка. И там нужно из гаечек выстроить арку между двумя очень мощными магнитами. Вот. И эта арка выстраивается...
Полукруглую, да?
Да, полукруглую арку из гаек. Это очень интересно, потому что на данном примере мы можем увидеть реально силу действия магнитного поля. Если мы выстроим на одном из магнитов высокую башню, мы поймем, что радиус действия магнита достигает практически 30-40 сантиметров, что, в принципе, очень много. И магнитное поле ослабевает, чем дальше мы отдаляемся от магнита. Но для малышей, я думаю, что это очень интересно. Особенно если сравнить, что взять, допустим, деревянные кубики, поставить их друг на друга, то они легко развалятся, а магниты плотно держатся.
Ну,
вот
да.
Это интересно.
А то есть вот эти вот болтики, они друг к другу не притягиваются? То есть в кучку не собираются, да? Они вот как?
Они не в кучку собираются.
Вот,
они стоят... У нас есть мощный магнит, на который мы его выставим.
По периметру поля, я так понимаю.
Да, ну не по периметру поля,
а
так
снизу
вдоль,
вверх.
Да, снизу вверх.
И поэтому за счет того, что магнит, получается, отдаляется от болтика, соответственно...
Да, и магнитное поле становится меньше.
Мы в детстве так делали два магнита, и как это, у нас лавочка такая с тонкой такой сидушкой, и один магнитик сверху, другой снизу, и так вот снизу водили магнитик, и сверху, который тоже двигался.
Да,
вот.
Это...
Мы, наверное, единственное в детстве, что делали из опыта в домашних условиях, ну, там, кроме всяких взрывов и так далее, не буду об этом рассказывать, мы чаще всего использовали наши очки. Мы рисовали на солнце, выжигали, короче, по деревяшку очками своими. Так что вот, мы тоже ставили такие опыты.
Кстати, вот интересный вопрос по поводу очков. Какими очками все-таки мы жжем? С рассеивающей линзой или собирающей?
Ну, с собирающей линзой, конечно, эффект будет гораздо лучше, чем с рассеивающей.
То есть, вот если так вот, у кого минус, у кого плюс, кто у нас больше жжет?
Плюс.
Плюс, конечно, больше.
Я знаю. Я знаю.
Вот, я как человек, который никогда это не опробовал, просто потому что у меня минус.
Ну, поэтому, а да. Я все детство этим и занималась. Потому что, ну, просто как-то это было весело на самом деле.
Если вы хотите повеселиться с нами, можете присоединяться к беседе и задавать вопросы по телефону 8 800 716 45 skype-radio.voz и пишите смски на номер 8 903 707 26 71. И мы продолжаем.
А вот в вашем музее еще есть несколько образовательных проектов, да, раз мы уже начали говорить о робототехнике. Вот ученые дети, да, вот про которые вы сказали.
Ученые детям это лекции для детей.
Это просто лекции.
Это лекции для детей.
Uh-huh.
Ну, соответственно, можно прийти, послушать разные интересные концепты, разные темы. Это очень интересно, и на самом деле публика довольно такая активная ходит. Тут, в принципе, я думаю, что любой ребенок может прийти, послушать, независимо от того, хорошо он видит или нет.
Uh-huh.
Но я думаю, что в любом случае это будет очень интересно.
А вот возрастная категория вот этих лекций?
От 7 лет.
От 7 лет, uh-huh. Да? То есть, конечно, уже более... Ну, не малыши, не шестилетние, уже школьники все-таки.
Ну, да.
А вот у вас еще такой интересный есть проект «Мир исследователей Хенкель». Правильно я понимаю?
Да, есть такое. Это как раз химические опыты.
Угу.
Но у нас, опять же, для слабовидящих детей еще не все, к сожалению, адаптировано.
Ну да, да, я понимаю.
Да.
Мы...
Да. Вот, у нас, на самом деле, много направлений программы обучающих и для разных ребят. И музей, на самом деле, гордится тем, что у нас куча разных и шоу-программ, и мастер-классов. И в рамках проекта «Доступная наука» мы стараемся адаптировать как можно больше. И сейчас у нас несколько направлений. Мы же не только для слабовидящих, но и еще для других детей с ограничениями. Возможностями здоровья проводим, как и для детей с аутистическим спектром проводим занятия, и в том числе экскурсии, и для многих других. Сотрудничаем с разными фондами, поэтому стараемся расширяться, чтобы принять как можно больше всех.
Uh-huh. Ну, давайте все-таки конкретно остановимся на наших слабовидящих ребятишках, да, и все-таки еще раз вернемся к тому, что вот возьмем, поделим их по возрастам, да, как мы уже поделили с вами, малыши и подростки. А чем вот в данной ситуации, когда придет к вам группа детей из детского сада, конкретно какой программой вы можете их занять? Ну, то есть вот поделить по группам, да, допустим, и вот одни занимаются там, ну, к примеру, механикой, да, там, другие физикой смотрят что-то. Как это выглядит?
Вот. Не совсем так. Допустим, приходит к нам группа, во-первых, мы для того, чтобы подход был более индивидуальный, делим группы ребят по 4, максимум 5 человек.
Это неважно, в какого, да. какого возраста, чтобы было легче.
Ну, да, любого возраста делим по 4-5 человек, соответственно, с небольшой группой мы уже идем по маршруту экскурсии. На каждую группу выделяется экскурсовод, который уже проводит в зависимости от возраста и заинтересованности проводит эту экскурсию. И если это у нас малыши пришли, то, конечно, мы путешествуем, как я уже сказала, в страну экспериментания и показываем им те экспонаты, которые им наиболее понятны и интересны. Либо показываем сложные экспонаты очень доступным простым языком. Объясняют им, чтобы каждый из них смог провести сам эксперимент, попробовать этот экспонат. Примерно так это происходит. Соответственно, 4 человека – это то количество, чтобы было достаточно времени в течение часа попробовать все экспонаты на протяжении экскурсионного маршрута.
Угу. А вот еще вы говорили о том, что вы все время консультируетесь с тифлопедагогами. Расскажите, пожалуйста, где вы нашли этих тифлопедагогов, да, и вот как взаимодействие ваше началось, потому что это тоже очень важно. Начиная такой проект, нужно учитывать особенности таких ребятишек, и нужно вот, мне кажется, вот эту каждую мелочь, доступность и экспонатов, и доступность информации, это все-все нужно учитывать, и нужно все это вот воспроизвести так, чтобы действительно, придя к вам, незрячий ребенок получил полную информацию. Потому что мы сами все знаем, да, что придя в любой музей, можно там услышать то, что скажет экскурсовод, но абсолютно не увидеть то, что есть в музее, потому что не дают потрогать. У вас как это? Как взаимодействие это проходит?
Взаимодействие так происходило. В общем-то, первое такое взаимодействие было с нейропсихологом Ольгой Шальной, которая пришла, и так как у нее были, в общем-то, ее ученики, тотально слепые ребятишки, которых она очень-очень хотела вывести в наш музей, показать все. И она нам помогла разрабатывать вот все эти маршруты, особенно что касается дошкольников, да, и младших школьников, и помогла нам составить эти маршруты и объяснила, как взаимодействовать с этими детьми. Это был наш такой первый опыт, после чего мы сами очень заинтересовались, начали искать. И вот была консультация от Государственной библиотеки для слепых, где тоже нам объясняли, как взаимодействовать, как показывать, что объяснять. В общем, вот так вот наше взаимодействие продолжается до сих пор. Ищем в общественных организациях, ищем в разных проектах, где работают слабовидящие люди, да, где тифлопедагоги, чтобы как можно больше опыта у нас наработалось, чтобы как можно больше интересного мы рассказали детям.
А своих в музее у вас тифлопедагогов нет?
Нет.
Ну, у вас не подразумевается это,
нет,
да?
Нет.
То есть согласно штатному расписанию. Но скажите мне, пожалуйста, все-таки это требует особый вклад. И мы все знаем, что без финансов это невозможно. Как вот это вы реализовываете? Кто вам помогает? Это спонсоры, это проектная, ну, грантовая деятельность? Или это вот бюджет? Вот как? Секреты раскройте нам.
Раскрываю секрет. Ну, как бы секрета никакого нет. Все экскурсии для детей с нарушением зрения и со слепыми детьми проводятся бесплатно, потому что счастье большое, мы выиграли президентский грант на эту программу, и в рамках этого гранта реализуем. Как раз благодаря этому мы можем принимать детей на безвозмездной основе.
А как часто вы можете, с какой регулярностью вы можете принимать детей?
В общем...
И по каким дням вы работаете, соответственно?
Мы можем принимать группы в нерабочие часы музея, то есть за час до открытия и через час после закрытия. Почему мы выбрали такое время? Потому что это наиболее комфортное время, да, для детей. Потому что если кто-то из слушателей был у нас в музее, прекрасно понимает, что там очень шумно и очень много народу, и вообще постоянная суета. Поэтому мы выбрали такое время, чтобы ребятам, которые к нам пришли, было наиболее комфортно. И для того, чтобы записаться к нам на экскурсию, нужно просто, ну, позвонить телефон музея, либо отправить по почте письмо. У нас на сайте есть раздел «Доступная наука», где можно записаться. И мы вам подберем наиболее подходящее время и день, который вам будет удобен. Сформируем группу, и вы придете к нам на экскурсию. Примерно так это происходит. Принимаем и по будним дням. То есть, в принципе, это не проблема. Все в...
Кроме выходных, да, я так понимаю?
Да, да, выходные всегда очень много.
А каникулы?
Народу. Пожалуйста, записывайтесь.
Тоже в каникулы.
Да.
И скажите, пожалуйста, ваши контакты. Телефон, адрес и сайт, если возможно, для нашего радиослушателей.
Угу. А, сайт у нас experimentanium.ru. И там есть раздел «Доступная наука». В этом разделе как раз есть форма анкета, форма записи на экскурсию, где каждый может записаться, выбрать для себя подходящий день и время. Либо обращаться по электронной почте n.chudakov@experimentanium.ru, либо по телефону 8-926-520-0771, либо по телефону музея на сайте.
Но если у вас будут какие-то вопросы, уважаемые радиослушатели, вы всегда можете позвонить к нам в отдел по телефону 8-499-943-3457. Это всем известный телефон уже, вот, ну, что касается молодежи и детей. Поэтому звоните, мы с удовольствием всегда поделимся той информацией, которую озвучиваем в прямом эфире.
И вот все-таки мы говорили сейчас о проекте, А вот интересно послушать о том, как вы сами пришли к этому проекту. И вот все-таки, кто вы по образованию, и что вам нравится, и как вообще это все началось в вашей жизни?
В моей жизни? Это интересно. Ну, по образованию, так скажем, первое образование у меня инженерное. И, в общем-то, инженер-оптик, так сказать. А потом я училась на режиссера монтажа, в общем, в творческую сферу пошла. А потом у меня был достаточно большой опыт волонтерской деятельности. Я ездила в детские дома, в том числе в коррекционные учреждения. Около 6 лет я занимаюсь вот таким волонтерской деятельностью. И, соответственно, меня вдохновляет любой проект, который как-то может послужить людям, помочь людям. И вот у меня вот такая страсть личная, можно сказать.
А, то есть доступная наука? Наука – это волонтерская деятельность.
Ну, сейчас у меня есть такая привилегия совместить мое любимое дело с моей работой, и я думаю, что вот я чувствую, что я на своем месте, это мое призвание как раз заниматься людьми, которым нужна адаптация, какая-то помощь, и вообще, на самом деле, повышать уровень толерантности в обществе, принятия.
Да, я перебью все-таки. Действительно, у некоторых людей, ну, я просто знаю это, и вот нам приходится, да, часто общаться с разными людьми, и вот вы, Наталья, в том числе, у некоторых людей есть такая особенность. Они не могут сидеть спокойно, если не сделают кому-то добрость. Поэтому хорошо, что есть такие люди, и пусть у нас их будет больше, пусть они встречаются чаще. И действительно, дети – это одно из приоритетных направлений, да, потому что вы занимаетесь детьми, мы занимаемся молодежью и детьми, но дети действительно – это наш акцент на будущее. Как мы сейчас в них будем вкладываться, что мы им будем давать, то мы в итоге и получим. Да? Итак, мы все знаем, что поколение детей отличается от предыдущих годов, да, допустим, поколений в связи с разными аспектами, да, информационными технологиями и так далее. Поэтому действительно ваша работа, она заслуживает уважения и, наверное, даже аплодисментов.
Ну да. А вот расскажите о первых кирпичиках все-таки, наверное, да. Вы не одна, наверное, были тоже. Ну то есть у вас была какая-то поддержка,
были, да?
Конечно. Во-первых, на самом деле, инициатива главная-то исходит от директора по развитию нашего музея Александра Казачкова, который очень вкладывается в этот проект, а также от нашего директора нашего музея генерального, который тоже видит перспективы развития этого проекта. И вообще правильная социальная ориентированность нашего музея должна быть обязательно. То есть и адаптация музея для любых ребят, да, там, которые хотят прийти к нам, это очень-очень важно. И я думаю, что когда мы начали адаптировать и делать программу для разных детей, соответственно, у нас включились экскурсоводы, и вообще весь коллектив музея эту инициативу в основном поддерживает и активно в ней участвует.
А сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу для того, чтобы послушать анонс новой программы.
никак не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов. Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс на право» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiovoz.ru. Слушайте нас на Радио ВОЗ. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
Повтор программы.
Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества, проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радио ВОЗ».
Сейчас. Да, и мы продолжаем. И мы сейчас, кстати, вот пока у нас звучали анонсы, вот, так что вы обязательно слушайте, потому что мы старались для вас сделать программы, которые будут не только полезными, да, то есть интеллектуальные, юридические, но и интересными. Поэтому будем надеяться, что наши труды пройдут не зря. И если у вас, хочу напомнить, будут какие-то вопросы в области юридических, то вы, пожалуйста, пишите нам на электронную почту ya@ksrk.ru, соответственно, со своими предложениями и вопросами. Мы постараемся все возможные варианты, ответы и скоординировать вас с юристами для того, чтобы вы получили свою юридическую консультацию. Ну и, соответственно, эти темы, которые будут озвучены вами, мы будем воспроизводить, да что такое сегодня, в эфире.
Ну а если вы хотите каким-то образом повлиять на будущий эфир, да, нашего интеллектуального клуба «София», если вы хотите какие-то пожелания свои нам оставить, то тоже присылайте их нам на почту ya@ksrk.ru, и мы с большим удовольствием их зачитаем, потому что у нас всегда найдется вам что рассказать, ведь не зря мы все-таки молодежный эфир. Ну а если вы хотите сейчас задать нам вопросы и побеседовать с гостем и с нами в том числе, вы можете позвонить по телефону 8 800 716 45 по скайпу radio.voz и также пишите нам смски на номер 8 903 707 26 71.
Кстати, я хочу напомнить, что наша первая передача «Курс на право», о которой мы говорили, выйдет 22 сентября. Мы уже об этом говорили в новостях, так что встречайте. Вот такие две программы у нас впереди. Ну, конечно же, мы будем для вас придумать что-то еще новенькое. Но мы все-таки вернемся к нашей теме, потому что тема у нас музейная, она очень интересная. Тема науки, она очень серьезная, но действительно надо делать так. Всегда говорят, да, нужно преподносить детям информацию так, чтобы их заинтересовать. То есть ту же скучную науку нужно преподносить именно так, чтобы им было интересно, чтобы им было это доступно, и чтобы они вовлекались в эту деятельность научную. Потому что, ну, будущее зависит от того, что мы сейчас, как я уже говорила, будем вкладывать. Давайте поговорим о социальной ответственности и о доступной науке все-таки. Как вот, как их мотивировать на то, чтобы они приходили к вам? Чем их заинтересовать?
Ну, а как мы уже с вами затронули немножечко школьную программу, которая, к сожалению, с каждым годом становится более сухой и неинтересной для ребят.
И для родителей.
Для родителей, в том числе. Для родителей это, мне кажется, битва домашки делать вместе с детьми.
Нет. Нет, нет, это кто делает?
Да, кто делает,
а кто не делает?
Вот, на самом деле, даже когда я училась в школе, физика для меня была такой довольно сухой, неинтересной наукой до тех пор, пока не появились в моей жизни первые эксперименты. После этого, можно сказать, я заболела физикой, и до сих пор мне это очень интересно. Поэтому мне кажется, что для любого ребенка, чем больше он делает сам, чем больше он сам углубляется и познает, тем интереснее, тем ему интереснее учиться. Что я заметила, даже по всем подросткам, да, то есть есть в первом классе все заинтересованы учиться, и дошкольники приходят, восхищаются любым экспериментом, любым экспонатом.
А до пятого класса всегда так?
До пятого класса всегда так. И чем старше становится, тем сильнее их интерес падает. Что же касается ребят, которые еще слабовидящие, и у них чаще всего они в специализированных учреждениях учатся, а там все вообще по часам расписано, и столько много всяких занятостей, еще специальные всякие занятия, что какое там на дополнительное время свое свободное тратить на дополнительные занятия по физике, это последнее, наверное, что хочет подросток. С другой стороны, это настолько интересно, настолько увлекательно, что было бы здорово, если бы в своей области мы могли бы поделиться чем-то самым превосходным, таким самым интересным. И мы это делаем в области физики, да, химии и науки. Социальная ответственность в том, чтобы абсолютно каждый ребенок, вне зависимости от особенностей своего здоровья, мог прийти, познать, увидеть, потрогать, пощупать, услышать и открыть для себя что-то новое. Потому что наш мир состоит из открытий. Мне кажется, что как только ты перестаешь удивляться, ты начинаешь стареть. Вот. И когда семиклассники перестают удивляться, это же совсем скучно.
Ну да, они перестают удивляться, наверное, 7, 8, 9, а в 10 они понимают, что там уже скоро ЕГЭ, да, и они начинают уже, им некогда уже удивляться, они начинают учиться. Ну и вот действительно, это такая возможность как раз привлекать, ну вот, к таким посещениям музеев, это вот начальную школу, да, и вот уже среднюю школу, да, и старшую среднюю школу, потому что потом уже, ну, уже интерес будет не тот. Конечно, будет интересно, особенно тем, кто вот выбрал это уже направление, допустим, пойти учиться там на физико, там, математический факультет, там, или там физико-механический, да, на инженера на какого-нибудь, ну, то есть им понятно.
А да вот... что там, я сходить хочу, я философский так, закончила.
Мы поняли. Мы поняли, что ты хочешь это на облаках там полежать.
Да.
Что ты еще хочешь? Рассказывай нам.
Я много чего хочу, но я думаю, что будет гораздо интереснее вот что узнать. Вот вы говорили, что занимаетесь не только, скажем так, слабовидящими, да, есть еще много разных других деток с другими расстройствами, аутизм в том числе, как вы уже упоминали. Скажите, пожалуйста, вот когда это все совмещено, потому что чаще слабовидящие и незрячие, они обладают еще каким-то спектром заболеваний таких вот. Есть же не только тифлопедагоги, есть еще специальные психологи, я так
Конечно.
Понимаю, что... Так или иначе, все это происходит в сопровождении или инструктируют до того? То есть, как это все происходит, вот мне вот интересно. Происходит ли, скажем так, отдельный инструктаж для специалистов, которые показывают эксперименты, или все это происходит, скажем так, синхронно? То есть приходит специалист и помогает детям как бы адаптироваться в отдельности от того, что рассказывает...
Экскурсовод.
Да.
Вот это очень интересный вопрос, потому что, в принципе, я хочу поделиться, как мы это работали. Допустим, на примере с... расстройством аутистического спектра. Там ребята вообще все очень разные. И как мы работали, нам фонд «Выход» помог, они сделали обучение абсолютно всех работников музея, как правильно общаться с такими детьми. То есть это был инструктаж заранее, были семинары, была специальная адаптация наших маршрутов и программ. И теперь мы уже принимаем ребят, и экскурсоводы сами прекрасно знают, как с ними общаться и как им все показывать. То же самое, как я и говорила, разрабатывались программы с Ольгой Шалиной, да, для слабовидящих детей. И вот у нас буквально вот, предстоит на следующей неделе у нас будет такой же семинар-инструктаж от фонда Downside Up. То есть с детишками с синдромом Дауна мы тоже открываем новое направление программы, в котором мы будем вводить экскурсии специально для них. Вот, как вы сказали, что очень много детей, у которых совмещенные всякие расстройства, проблемы.
Да, и... есть слепоглухие дети еще.
Ну да, и дети с синдромом Дауна тоже есть, слепые, слабовидящие.
Ну, так же, как и аутисты есть, ребята, ну, слабовидящие. А есть и слабовидящие колясочники. То есть категорий сейчас инвалидности очень много.
Да, часто это комплексные. И вот что касается слепоглухих детей, мы в перспективе работаем с фондом соединений, которые будут нас заранее инструктировать, чтобы мы уже были готовы принять таких детей. Но я хочу напомнить то, что у нас все экскурсии бесплатные, и, конечно, большинство детей, тех, которые мы принимаем, не могут приходить без сопровождения. В принципе, им сложно без сопровождения. Соответственно, для сопровождающих это тоже бесплатная программа, где они приходят вместе с ребенком, и, то есть родители с ребенком, либо тьюторы с ребенком проходят тоже на экскурсию и, в общем-то, сопровождают его, помогают экскурсоводам. Также для тех же ребят с расстройством аутистического спектра, для аутистов и в перспективе для ребят с множественными расстройствами у нас есть комната сенсорной разгрузки, где вдруг, если они перевозбудились, переутомились, они могут отдохнуть прямо посреди экскурсии. Мы показываем тьюторам, где находится эта комната, и, соответственно, они могут туда пойти и расслабиться. Помимо этого, у нас есть еще, так скажем, рюкзачки для экскурсантов. То есть мы делаем наборы, в котором есть всякие устройства. Допустим, для аутистов это наушники или, допустим, какие-то игрушки, которые они могут, на которые отвлечься или которые помогут им к познанию экспериментов. Для слабовидящих детей это могут быть кубики, всякие формы, для того, чтобы нам легче было объяснить им и донести какие-то научные концепции через вот эти какие-то наборы, которые тоже будут присутствовать на экскурсии.
Слушайте, ну это очень действительно интересно. Я не думала, что такое даже есть, что вы готовите такие рюкзачки. Об этом первый раз слышу. Вот я знаю, что у вас еще есть одно направление. У вас очень много, на самом деле, в музее направлений. И у вас есть еще одно из направлений, где вы показываете фильмы. А фильмы непростые, да, насколько мы хотим услышать. Это фильмы научные, да, скорее всего?
Ну, они даже не просто научные. Так. Это сферический кинотеатр.
Так, а что это такое, сферический кинотеатр?
Ну, вот представьте себе купол, и там буквально само погружение в фильм
как
идет.
В планетарии?
Ну, это практически как... да. В меньших масштабах, но вот у нас идет сферическое кино, где человек может прям погрузиться в научную атмосферу и услышать очень много нового о том, что происходит в нашем мире и как он создан.
То есть это такая замена 360-градусной камере, это просто захват картинки по куполу?
Ну да. Да.
Угу. А на технологии вот именно 360 градусов камеры вы не пробовали переходить еще?
Нет, еще не пробовали.
Есть просто такая технология именно в виртуальной реальности, и я думаю, что если вам будет интересно, есть конференция, AR Conference, где происходит как раз выставка всех продуктов виртуальной реальности, если вот вас это заинтересует, потому что сейчас 360-градусная виртуальная реальность — это, конечно, дико интересное направление, и можно вот прям оказаться там, не знаю, на палубе какой-нибудь, оглядеться вокруг, увидеть море, которое вот прям колышется. Mm-hmm. И таким вот образом, наверное, тоже можно показывать фильмы. Если вас заинтересует, я думаю, ну да, это интересный обмен информацией, так или иначе.
Да, очень интересный совет. Я думаю, перспектив развития у нас очень много, и еще впереди все.
Да, вот, кстати, вернемся еще по поводу фильмов. У меня такой вопрос. У меня несколько вопросов, да, по этому поводу. Начну с первого. Самый первый вопрос это такой. Какие фильмы вы показываете? Вот именно по каким направлениям? Ну, насколько? Космос, да, наверное?
Что-то, ну, конечно, космос, астрономия и, естественно, какие-то детские фильмы про окружающий мир. Ну, в принципе, их пока не так уж много, но я думаю, что будет больше.
Следующий вопрос, который из этого вытекает. Всем известно, что отдел по работе с молодежью и КСРК ВОС наш занимается подготовкой и, ну, написанием сценариев. То есть мы выпускаем, скажем так, фильмы с тифлокомментарием. А как, придя, незрячий вот ребенок в ваш музей может смотреть такой фильм? То есть кто описывает картинку на экране? Или там настолько все доступно воспроизводится, что ребенок абсолютно понимает, что находится на экране? Или есть все-таки какие-то моменты, которые стоит озвучивать? Вот этот такой вопрос взаимодействия тоже, в принципе, может пригодиться.
Очень интересный вопрос. К сожалению, наши показы фильмов еще не адаптированы для незрячих, и я думаю, что это еще одна перспектива. Вот вы сейчас идею нам подкинули. Она перспективного мне... развития, конечно.
Сейчас возникла, поэтому...
Да, это очень интересная идея. Я думаю, что мы ее учтем обязательно.
Ну вот действительно, просто интересно, как вот эти фильмы проходят. Ну, я понимаю, да, попадая вот в реальность вот эту вот, в округлую, и ты вроде находишься там, да, как бы все это слышишь, но есть все равно, конечно, паузы. Когда на экране что-то происходит, картинка показывается, а ребенок не может это понять. Вот, поэтому я думаю, что нужно по этому поводу нам повзаимодействовать обязательно. Ну и нам это будет интересно в первую очередь. И вам, ну и, наверное, а результат – это дети, да, которые придут к вам. И которые, кстати, они очень часто к нам ездят на фильмы с тифлокомментарием. И вот по поводу доступности как раз хочется сказать школ, да, вот, которые вот будут к вам приходить. Мы все знаем о их занятости, да, но вот как сейчас это проходит? То есть есть ли у вас взаимодействие со школами? Идут ли они к вам с удовольствием? Или вот какими путями вы привлекаете к себе незрячих детей? Я понимаю, что, ну, зрячим здоровым ребятишкам проще к вам прийти. Они там с родителями собрались и пришли. А наши дети, они учатся в интернатах, они находятся на группе продленного дня и
под
так далее.
Большой опекой.
Под большой опекой им приходится приходить, как правило, с, ну, с родителями, с, возможно.
На автобусах организовано.
На автобусах организовано и с педагогами. Как сейчас взаимодействие это проходит?
Ну, в общем-то, мы анонсировали нашу программу, мы постарались связаться со школами, выслали им пригласительные письма. И, в общем-то, как происходит предварительная запись, школа выбирает для себя дату, в которой, ну, наиболее удобно им привести тот или иной класс. Говорят нам возраст детей, список
детей. Максимальное количество детей, сразу вопрос возникает, которые вы можете в один день принять.
Ну, как я сказала, группы у нас формируются маленькие, но максимальное количество мы можем принимать до 4, в крайнем случае 5 групп, есть очень большие классы.
То есть по 4 человека, соответственно, это человек 20, ну, грубо говоря, максимально,
да?
Да. Но это да, это достаточно, потому что школа у нас находится и в Москве, и в области. И сразу возникает другой вопрос. Как к нам часто приезжают, допустим, ну, в гости, да, гости столицы. Это из регионов. Ну и в том числе не исключено, что приезжают там на лечение, на учебу дети вот как раз незрячие из там, регионов. Из Хабаровска, там, из Красноярска, из Новосибирска и так далее. Они также могут легко прийти к вам спокойно, бесплатно. Да? И побывать
да, да. Как я уже говорила про форму на сайте, но тут больше информации действительно для родителей. Если родители заходят на наш сайт в раздел «Доступная наука», и там у нас есть программа для незрячих детей, там фотографии красивые, нажимаете ссылку, и там есть анкета, которую нужно заполнить, выбрать наиболее предпочтительное время. И мы
просто
сформируем группу. Все просто. Группа формируется от 3 человек. То есть трое вас собралось, мы уже вас принимаем. Это по минимальному количеству. Также можно записаться на свободное посещение, которое тоже рассчитано, да, в эти часы музея. А, то есть, допустим, если вы не хотите по какой-то причине прийти на экскурсию, либо вы уже были на экскурсии, а ребенок хочет просто сам поковыряться с экспонатами, поделать сам все опыты, то вы можете записаться на свободное посещение тоже через эту форму. И мы вам тогда подбираем дату наиболее удобную для вас, либо формируем группу, и вы приходите к нам. Все очень просто.
Наталья, повторите, пожалуйста, еще ваши контакты для наших радиослушателей.
Сайт experimentanium.ru, раздел «Доступная наука», а также почта n.chudakova@experimentanium.ru. Вот. Либо по телефону на сайте музея.
Ну, а я напоминаю, что если вы хотите задать вопрос гостю или побеседовать с нами в целом, то можете позвонить нам на телефон 8 800 716 45 на skype radio.voz и написать нам смс на номер 8 903 707 26 71.
Мы продолжим наш разговор, и нам бы хотелось услышать, а какие у вас еще есть планы грандиозные, потому что у вас действительно колоссальная работа, интересная работа. Прямо вот мы говорим, и все. Мне кажется, мы столько много всего сказали, и еще столько всего не успели, потому что на самом деле у вас очень большая программа, да, она и шоу-программа, и мастер-класс, и образовательная, то есть это и лекции, и практика, это и экспонаты, это и фильмы, это и выездные какие-то программы. И, насколько я знаю, у вас там есть какой-то лагерь, да? То есть вот настолько обширная программа, что...
А про лагерь расскажите.
Вот, сразу. Она собралась уже в лагерь, понимаете?
Про лагерь. Ну, к сожалению, на данный момент лагерь еще не адаптирован для слабовидящих, но это еще одна идея, перспектива развития.
Это мой следующий вопрос. Какие у вас планы на будущее?
Вот, планы на будущее у нас грандиозные. Вообще, конечно, хотелось, чтобы музей был полностью адаптирован и приспособлен для принятия любых категорий детей, неважно, это слабовидящие, слабослышащие, с комплексными нарушениями, для того, чтобы полноценную программу проводить во всех наших направлениях. Поэтому перспективы работы очень... Работы еще впереди очень-очень много. И адаптация мастер-классов. И вот, как я уже сказала, у нас готовится через какое-то время, обязательно будет анонсировано на сайте, премьера шоу. Заходите в нашу группу в Фейсбуке, там все-все анонсы. У нас есть группа «Доступная наука». И там все анонсы наших программ, какие разработки ведутся в этой области. Как раз планов очень много. И вот, конечно, от наших посетителей, от наших экскурсантов, от их родителей из школ приходят все новые и новые идеи. Вот как вы сегодня с кинотеатром подкинули идеи. Идей все больше и больше. Я думаю, что работа не в проворот еще на много лет вперед.
А я, вот знаете, я всегда использую, меня скоро, наверное, выгонят с радио, но потому что я всегда радио использую в личных целях. У меня к вам еще один вопрос. Я знаю, что у вас музей, есть магазин, где можно приобретать различные там научные подарки. У меня такой вопрос. Что можно подарить мальчику-подростку и девочке-подростку? Вот именно из вот, каких-то научных конструкторов и так далее. Вот, что бы вы вот посоветовали? Вот, это не просто там, для какого-то ребенка, а вот что бы вы вот именно подарили подростку такого, чтобы его заинтересовать?
Когда я ставлю себя на место подростка, вспоминаю себя в возрасте 14-15 лет, я понимаю, что я бы, наверное, обрадовалась абсолютно всему, что продается у нас в магазине. Но честно говоря, даже до сих пор я являюсь активным покупателем этого магазина. Я люблю всякие пазлы и головоломки. Конечно, конструкторы, да, и чем сложнее конструктор, тем он интересней. Вот, и также в нашем магазине очень много разных наборов для проведения опытов, да, опытов, экспериментов, как по физике, по химии, по, там, не знаю, робототехнике в том числе. И я, не знаю, я бы посоветовала просто выбрать в зависимости от интереса. Вот. Если для девочки можно какие-нибудь кристаллы выращивать, если для мальчика...
Их можно выращивать?
Да, их можно выращивать, да.
Я только думала, есть такие растения, которые... Ну, в смысле, есть такие игрушки, их поливаешь, из них растет трава.
Можно леденцы выращивать.
Можно леденцы, можно кристаллы выращивать.
А лизуна можно делать? Это вот как
эти... Все можно, да, это у нас называется жвачка для рук.
Жвачка для рук?
Жвачка для рук, мы тоже ее делаем, и у нас, кстати... Ёлки будут, да, ёлки. Так. У нас есть очень интересная интерактивная ёлка, где можно и самим жвачку для рук сделать, и, не знаю, нарисовать светом что-нибудь. И можно какие только эксперименты не проводить. Но вот это вот такой вот небольшой анонс к Новому году, так что...
А сейчас же делать в интернете же много всего такого ходит, как можно там красить какими-то веществами шнурки, чтобы они светились, там еще что-то. Поэтому это же все действительно очень интересно и как раз...
Ну да, фосфорициты и эпоксидная смола, наше все.
Так, вот смотрите, мне аж прям становится неуютно. Наталья, пожелайте что-нибудь нашим детям, нашим взрослым детям, да? Ну, я нашим детям и нашим взрослым детям.
Это... Мне.
Это нам и нашим радиослушателям.
Что я пожелать? Ну, на самом деле, любите науку, любите физику, приходите к нам в музей, мы очень ждем вас на нашей экскурсии. И очень ждем каждого, любого мальчика, любую девочку. Обязательно постараемся, в зависимости от ваших интересов, вас заинтересовать и обрадовать. Не откладывайте это на потом.
Мы к вам, надеюсь, придем скоро. Мы уже, в принципе, собрались с Ариадной. И я думаю, что после Крыма мы и наших коллег всех, и радио в том числе, мы пойдем к вам в музей. Но я напоминаю, что сегодня для вас работали... Ариадна Манукян.
И Елена Быстрова.
И мы хотим вам пожелать, чтобы вы каждый день, уважаемые радиослушатели, узнавали и изучали что-то новое, потому что действительно это интересно. Нужно познавать этот мир. И мы прощаемся с вами.
Спасибо вам большое.
Пока.
Повтор программы.
В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он